Это «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Глиняная книга, пряничная книга, книга в виде бутылки со стихами Генриха Сабгира, написанными на ней, книга на деревянных кубиках – все это произведение Виктора Гоппе. С конца 80-х годов он занимается книжной графикой, скульптурой и дизайном. Поэтические сборники, которые он делает, выходят, как правило, крошечными тиражами и пронумерованы, а некоторые тексты, опубликованные в издательстве Виктора Гоппе, больше никогда не издавались, нет их и в интернете. Его книги собирают коллекционеры, например, кардиохирург Михаил Алшибая.
С Виктором Гоппе я познакомился лет 25 назад, а, наверное, даже еще и больше. Он уже тогда занимался изданием вот этой малотиражной книги. В основе лежали какие-то необычные тексты с его иллюстрациями. И мне показалось это очень интересным. И я у него стал приобретать эти книжки. Гоппе, он не только художник книги. На самом деле он работал в самых разных жанрах, или даже, я бы сказал, в самых разных материалах. У него есть и графика, и даже живопись масляная. Он работал в стекле довольно много, весьма активно в керамике. Причем, работая, скажем, в керамике и даже в металле, он все-таки вносил вербальный, книжный элемент в свои работы. У меня, например, есть его, можно это назвать изданиями, но они вообще, по-моему, это уникум, они в единственном экземпляре, некоторые из них существуют. Например, книга в виде пряника. Тульский пряник, и на нем текст. Но у него есть в керамике, это потрясающе, это тоже в единственном экземпляре, 12 апостолов. Это керамическая скульптура. Они тоже несут в себе некоторые тексты, ну, хотя бы, так сказать, имена этих апостолов и так далее. Вот такое необычное явление. Я должен сказать, что когда я стал его приобретать, то некоторые коллекционеры, они даже, ориентируясь на мой интерес к Гоппе, они тоже пошли по моему пути. В частности, Борис Фридман, мой большой друг и крупнейший коллекционер вот такой авторской книги, он тоже приобретал у него какие-то работы. Надо сказать, что Виктор, он такой человек, ему, по-моему, доставляло удовольствие, что, в общем, кто-то интересуется его вещами, и обычно и он не дарил много вещей, и если продавал, то это были, так скажем, невысокие цены. Он относился ко мне тоже с уважением, как коллекционеру, как человеку, увлеченному вот этим собирательством. Кроме того, неоднократно он помогал мне в устройстве выставок из моей коллекции. Например, рисовал рукотворные афиши. В результате у меня собралась очень большая коллекция его произведений. Некоторые, как я уже сказал, из них я показывал на выставках. Моя выставочная деятельность началась именно с Гоппе. Первая выставка, которую я осуществил на основе своей коллекции в 2003 году, самая первая, она так и называлась «Гоппе в собрании Алшибая». Уже к 2003 году у меня накопилось большое количество его работ. И в Государственном литературном музее, в особняке, в котором когда-то жил Валерий Яковлевич Брюсов на проспекте Мира, прошла эта необычная выставка. Необычная, потому что она включала не только книги Гоппе, она включала в себя, ну, в литературном музее, это, так сказать, вполне закономерно, потому что это главная сфера, в которой он работал, но она включала в себя и объекты, и графику, и живопись. Есть каталог этой выставки, он сохранился. И с этого момента как бы начался новый этап в моей жизни. Уже в следующем году я сделал большую выставку в Российском государственном гуманитарном университете в музейном центре. Ну и пошло, поехало и покатилось вся эта история. Так что Виктор Гоппе для меня довольно важный художник в моей коллекционерской биографии.
Кардиохирург и коллекционер Михаил Алшибая. О том, как он стал создавать малотиражные книги стихов, Виктор Гоппе рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Валентине Безыменской.
После 10 класса я оказался в Риге. Мой немецкий дедушка сказал мне, что надо учиться скульптуре. И я закончил училище тогда 4 года, сейчас это академия имени Степана Эльзи в Риге по классу дерево-керамика. После того, как я вернулся в Москву, в доме скульптора нужно было зарегистрироваться, и я сразу понял, что как скульптор здесь работы нет для меня. То есть меня там записали каким-то 300-м. Я понял, что я никогда не получу здесь. Они говорят, нет, работа есть на кладбище. Но я сказал, что нет, на кладбище я не буду. Я поступил в Трогановку на книжную графику и закончил. Но первую книгу я делал для своих латышских друзей, да, которые писали на русском-латышском. И у них не было возможности в то время, то есть это начало 80-х, у них не было возможности увидеть свои стихи в книге. То есть тираж был небольшой. И я помню, что в то время, даже когда уже я учился в Москве, так называемый серый дом, и нужно было литовать макет. И там ставили штамп. И вот в Риге я впервые столкнулся, и я немножечко такой мандраже у меня было. Вот первые вещи, да, потому что там могли просто спросить, а это что у вас? Что это такое? Это что, каска или что? Или такая панама? И тогда уже я понял, что вот печатная графика, за счет этого можно жить. Я представляю такую аномалию в этом цеху книги художника, да. И если, например, там Василий Власов, там Миша Погарский, они тоже уже давно занимаются этим, да. Вот Миши Карасика уже нет, Тишков давно не занимается. И если остальные, они делают просто такую образную, такую витиеватую историю книги художника. То есть там, как они считают, что если это книга художника, то и текст должен быть художника. И за 20, там больше лет, мне не удалось их образумить. И получилось так, что поэтической книгой занимался только я.
А в Москве какая первая книга была?
Ленин.
Руслан Ленин.
Да. Причем не одна, а сразу 3 подряд. Я с ним познакомился, и потом, значит, через 3 книги он делал, тогда все леонозовцы были живы, и он мне говорит, вот хочешь Холина сделать? И я с ним познакомился в Чеховке, потом вот к нему на Сухаревку попал, да, и вот Холина было больше всех, хотя делал и Сабгира, и Некрасова, и... Но Сатуновского уже не было в живых, он в 82-м ушел, но делал и Сатуновского. И могу сказать, что Холин очень близок мне был, очень близок. Он о времени очень точно заявлял, ну, не только жители барака, да, вот и я делал его космические стихи. Я понимал, что он вот такой поэт очень точно ловит вот эту ментальность. И всегда вообще я разделял поэты, потому что потом Дмитрий Александрович Пригов, мы познакомились, и тот тоже немало книг сделал. Да, вот они всплывают на аукционах. И я понимал, что самое главное у поэта, когда он попадает в свое время. Это время и место, если вот попадает, то меня это притягивает как художник.
Вы начали с Ильина, он вас с кем-то познакомил, да?
Да. И... А потом дальше уже через презентации, через поэтический цех, я просто обозревал уже все. То есть я выбирал. Потому что когда Кедров меня познакомил с метафористами, тоже на каком-то вечере, и тогда еще Парщиков был жив, и я поочередно тоже сделал всех, просто понимая, что, хотя они и представляют там группу, да, но они все очень разные, и может показаться, что я на что-то претендовал. На самом деле я ни на что не претендовал. Хотя у меня с издательствами были и остаются там довольно регулярные отношения, но я не делаю это охотно. То есть вот этот контент, он в общем-то для меня важнее и интереснее. То есть я не стремлюсь там сделать книжку, получить гонорар, и чтобы она была там в Москве, там, стояла там. Я понимаю, что вот эти отношения поэт-художник, они или есть, или их нет. И если я чувствую, что я, в общем, немножко толерант, да, и я могу и с этим, да, и как бы кого-то водкой угостить там, да, если ему, я чувствую, что ему это надо, да, то мне вот это как раз и интересно. То есть вот это и представляет мою вот жизнь, мою профессиональную деятельность.
А как складывается вот это взаимоотношение художника и поэта? Это сотрудничество? Или вам уже поэт дает карт-бланш, и вы делаете то, что тот замысел, который у вас складывается?
Да, вот в большинстве случаев да. Потому что сотрудничество, оно из предполагаемых каких-то ситуаций, я его знаю. То есть они, как правило, они их образ жизни, да, я для очень многих делал распорядок дня. То есть вот там, где это было интересно, да, я делал распорядок дня, как, например, для Пригова, да, для Чемоданова. То есть я выезжал с фотографом к нему домой, и мы снимали. Вот когда поэт или у него похмелье, например, да, или если нет похмелья, значит, он, когда он покушал, и когда его осеняет, или его осеняет вечером. У многих поэтов меня это интересовало, у некоторых нет, интересовал только текст.
А почему вас это интересовало?
Ну, мне казалось, что в этом есть что-то общее. Что-то общее. То есть у поэтов поэт вот встал, да, поел пельменей, пришел на работу. Ну, вот как там, Щербак, Лесин, там, пришли на работу, сели друг напротив друга, включили компьютеры и начали строчить. Потому что я заметил еще одну способность, что почти все поэты не пишут ручкой, рукой. Уже отпало. Когда был жив Холин и Сапгир, они мне, допустим, проходило лето, и они мне осенью давали какую-то наработку, что для меня было ценно, написанную от руки. То есть она еще не была набрана, да, еще только компьютерные вещи начинали овладевать, вот у мамы, да, а сейчас уже нет этого.
С какого момента вы заметили, что от руки уже не пишут?
С середины 90-х.
То есть уже все писалось на компьютере? Вся поэзия писалась на компьютере?
Да, да. Холин, когда он мне давал свои вещи, да, и я их перенабирал, и потом они попадали в типографию, где я оттискивал высокой печатью, да, что вот очень важно. Вы можете мне не поверить, но это на самом деле так. Этот поэт поступил как рыцарь, что ли, как он, давая мне какую-то поэму, ну, примерно 6-7 поэм, да, и я их издал отдельно, там, про Брусиловского, там, «Степь», про художника Ситникова. И я понял это через несколько лет после смерти. Миша Алшибая решил выставить книги и какие-то интеллектуальные документы у Ребровой в Литмузее и пригласил меня на выставку. Шел монтаж, и мои книги Леонозовцев, которые он привез им, ну, они сделали такие обои и сделали несколько комнат, как бы, таких поэтов. Получилось то, что Реброва, она мне звонит и говорит: книги вот этой поэмы, ее нет в интернете. А наследницей, ну, через дочь Холина, была Таня Михайловская. И она издала двухтомник Холина, и там моих поэм не было. Она говорит: а как так получилось вообще? А получилось вот как. Оказывается, Холин, вот как какой-то вот поэтический рыцарь, он, давая мне вот эту поэму, да, семь этих поэм, он как бы ее из своего литературного портфеля вычеркивал. Хотя они были не слабые, очень значимые.
Получилось, что эти поэмы больше нигде не были опубликованы.
Они и до сих пор не...
То есть, ни вот, в интернете, нигде,
да,
вообще.
Да.
То есть эти книжки тоже уникальные.
Да. Они вот в моих там 20 книгах, да, вот, они существуют, этот текст.
А бывает ли так, что вы с автором, ну, как говорится, не сработались? Что автору что-то не нравится, и проект прекращается, например?
Проект я обычно вытягивал, ну, потому что я вот немец, я настойчивый и порядочный, и поэтому я... Но такие случаи бывали, когда... конфуз такой увидел я у автора. Бывает. Не часто, но бывает, когда...
Автор не узнает свой текст, там, например, да?
Нет, текст...
Не узнает в оформлении.
В оформлении. То есть я понимаю, что я автора переигрываю.
Что вообще для вас главное в работе над книгой как произведением искусства? Что должно случиться, сложиться?
Если говорить пространно сначала, да, вот как книжный иллюстратор, потому что многие меня считают книжным иллюстратором, хотя я не могу однозначно так заявить, что это является иллюстрацией. Я ищу адекватное отображение смысла. Допустим, текст меня интересует, да? Текст меня интересует, и я пластически стараюсь его как-то по-своему развить, этот текст. И иногда смысл, да? Потому что все здесь связано. Если я чувствую, что это меня держит, значит, я понимаю, что я на правильном пути.
Смысл держит ваше внимание?
Да. На самом деле, вот для меня здесь нет критерия, что кто-то меня похвалил, потому что если я считаю, что это так и правильно, да, значит, так оно и есть. Но вот как Иосиф Бродский говорил, что поэзия такая вещь, что человек подсаживается на нее, то есть он не может прожить ни дня. И вот если это происходит, то это такой своеобразный наркотик. И я тоже давно понял, вот больше, чем за 30 лет, для меня ни деньги, ни какие-то выставки, там, ни даже признания, да, они не могут сосредоточить вот моего основного внимания, потому что мое основное внимание – это вот именно поэзия. Вот почему я, видимо, и работаю с поэтами. Ну, вы знаете, есть такая премия «Московский счет». И я смотрю этот зал, там сидят 100 поэтов, и 3/4 я всех, у них есть по несколько моих книг. Мне вот Файзов там Цветковым говорит, ты можешь свои значки просто выпустить уже. Но я не делаю, то есть эти понты, они совсем не для этого.
Что главное?
Главное, я понял, может быть, не так давно, вот сама жизнь, вот это и есть главное мое занятие. То есть я занимаюсь, потому что я не могу по-другому. Как человек практичный, да, как немец, я могу откровенно сказать, что то, что я не понимаю, или то, что я не смогу реализовать, я не буду этим заниматься. То есть я рациональный человек и художник. Когда было всего 2 аукциона в Москве, вот, в доме медика и в литературной газете. И уже тогда с антикварными книжками аукционеры продавали мои. Как они говорили, мои книжки очень похожи на антикварные. Однажды, это тоже в начале 90-х, я увидел на одном аукционе, как несколько людей купили мои книги. Да, и хотя я находился в зале, я был тогда еще молод, мне думалось, что у меня с этими людьми завяжутся какие-то отношения. А никаких отношений не завязалось. Люди купили предмет искусства, и их, как мне объяснил аукционер, тогда еще молодому и неопытному, их интересует только твоя книга. Ты их не интересуешь. Тогда я помню, что я был немножко даже расстроен этим, да? То есть, и позднее это все подтверждало. И я понял, что на самом деле то, что я делаю, оно только в период вот как бы вот этой овуляции моей творческой, да, вот оно является моей собственностью. Как только это от меня отходит, отдаляется, оно моей собственностью не является. Иногда аукционеры сейчас вот приглашают меня, потому что какая-то старая книжка, она появляется. И они меня приглашают для того, чтобы я засвидетельствовал. Но мне ни горячо, ни холодно. Она куда-то опять уходит, то есть она всплывает, потом опять улетает. То есть у нее какая-то своя жизнь.
Книги живут уже своей жизнью.
Да.
А вы же себя, наверное, тоже оставляете какие-то экземпляры?
Да, я, конечно, оставляю. Но это такой багаж нелегкий, потому что они не являются только приятным воспоминанием. Для меня вот эта работа творца, да, по созданию книги, она такая с глубоким погружением. И, наверное, вот когда я ее вижу, да, допустим, там 20 лет она мне на глаза не попадала, да, тут я ее где-то, меня пригласили, и вместе с хорошим там всплывают и какие-то отрицательные воспоминания, да, да.
Какие тиражи? Вот какой был сам маленький тираж, и какой был сам большой?
Я не беру в расчет инкунабулы, но меня вот журналисты часто спрашивают, а сколько вообще вот книг? И я могу сказать, что вот если считать, что от 5 до 50 вот тираж колебался, да, ну, опять же, в зависимости от многодельности. Если я делаю 5, значит, это какая-то папка там с вложениями, кожей, там, какими-то множественными техниками. И я понимаю, что она дорогая, и 5, и больше я не потяну просто, ну, потому что каждый экземпляр — это время. От 5 до 50. И вот таких...
Они ручные, каждый?
Они все ручные, да. И поэтому я вот сейчас их разделил. Вот на такие книжки, которые я могу там дарить, да, и вот такие, как Мандельштам. И вот таких вот тиражей, вот как Мандельштам, больше 400 за мою деятельность. За 35 лет, вот примерно больше 400. Как Данила Давыдов говорит, что если мои поэтические книжки вот по московской поэзии собрать вместе, то по ним в этом диапазоне можно организовать обучение. То есть по ним можно что-то изучать.
У вас есть серия очень необычных книг, книг-объектов.
Да.
Вот расскажите о них, пожалуйста. Там же была книга «Бутылка Сапгира», да?
Да. «Бутылка Сапгира». Это я сделал много Генриху книг. Я никогда с ним не советовался, как это сделать. Я всегда приносил готовое. И я, конечно, видел реакцию, да? Обычно ему нравилось. И однажды в одной книжке бумажной я сделал его экслибрис. Он меня просил, я сделал. Я сделал как Людовик XVI, знаете, его в карикатурах в свое время изображали как грушу такую. И я увидел, что Сапгир, подписывая, там был конфуз. И потом как раз Миша Швидкой, он тогда тоже еще покупал, он мне сказал: «Вы что?» То есть он увидел эту грушу, похоже, он говорит: «Вы что?» То есть это была не критика, это был не шарж, а ну вот мое такое. И я тогда занимался керамикой, я предложил, то есть вот Сапгиры, они тоже уезжали на дачу на лето, да, и осенью они возвращались. И я ему сказал, что я хочу сделать пластически вашу какую-то вещь. И он написал, он любитель вина, и он написал стих, посвященный вину. И поэтому это вот на бутылке, она немножко похожа на скрипку. И вот он...
Керамическая бутылка,
керамическая,
похожа на скрипку.
Да, похожа на скрипку и стих. Ну, это примерно 2 четверостишия, которые Сапгир написал специально. И он потом прикладывал плечо и как бы вот так мысленно искрал на скрипке, и можно было сделать... Я не знаю, наливал ли он туда вино, можно было налить, но я не знаю, наливал ли он. Это еще вот одно доказательство, что мне как автору, мне в первую очередь было приятно, что я сделал это для поэта. И поэтому, когда некоторые аукционеры, да, ну, 4 аукциона каждый месяц в Москве, да, и я всех знаю, и там проходит, независимо от меня, каждый месяц проходят мои книги. То есть кто-то, то есть вот такая жизнь книг, она, и аукционеры мне звонят и говорят: «Почему вы не участвуете? Можете сдать, у вас же много». Да, у меня много, но я им объясняю, что я всю жизнь делал книгу не для аукционов, а для поэтов. Они говорят: «Это высокомерно». Я говорю: «Нет, вот это правда».
самое необычное в проектировании?
Ну, необычное. Мне заказали книгу Роберта Фроста. И я потом был в Дерри, это под Бостоном, и где-то дом-музей. Этот поэт, он очень любил птиц. И я решил в целлюлозу добавить перо птицы. Не как у ворон там. Мне нужно было куриное. А тогда был, я помню, птичий грипп. И мы ездили с женой по птицефабрикам, и мне нигде не хотели продать. Они все такие мнительные были. А зачем вам перо птицы? Я говорю, ну вот я объяснял. Потом я понял, что нет, они боятся все. И тогда я поступил просто. Купил две подушки и привез их на фабрику Пушкина. Вот. Кинокамера у меня была. Я снял фильм про изготовление, то есть как они заквашивают целлюлозу, как ее окрасили в розовый цвет. И вот такая получилась необычная бумага. И когда я подарил этот один экземпляр музею Фроста в Дерри, они написали, что из России, из Москвы приехал на презентацию еще более странный художник, чем сам поэт.
Книга «Репейник» поэта Дмитрия Воденникова вышла в издательстве Виктора Гуппе.
Очень крутая идея, это очень крутая работа. Я смотрел его рисунки в каждом моем стихотворении. По-моему, он находится вот на какой-то такой ступени, когда он хватает из текста самые важные вещи и переносит их на плоскость бумаги. Есть такая идея о параллельных вселенных. То есть для меня это некая параллельная вселенная. Это та книга, это то изображение, это та иллюстрация, которая могла бы существовать в одной связке с моими текстами. Потому что на самом деле я всегда уважаю чужой дар. И дар Гапе я очень уважаю. Мне он очень нравится. Он вообще, мне кажется, очень крутой художник. Это книга библиографическая редкость. То, что он делает, это очень крутая история.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск программы «Культурный дневник», посвященный художнику Виктору Гуппе. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.